Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание!
Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Александр Захаров, а в гостях у передачи Инга Клуга.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, которые еще находятся там в заключении. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который пролил кровь за нас и соединил нас всех вместе и сделал родными.
Инга, расскажи, пожалуйста, о том, как ты сделала в своей жизни главный выбор, выбрав Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
Ну, путь Господу у меня был нелегкий. Я не могу назвать, что это был мой к Господу путь. Я шла намеренно в ад, причем в каких-то отдельных частях и сознательно, потому что не один раз сатана искушал меня тем, чтобы закончить жизнь самоубийством. Но Господь милостив, Он повернул мое лицо к себе и достиг моего сердца. Сама я родом из Казахстана, с Алматинской области, с Уйгурского района, села Чунжи. Первый раз я узнала о том, что есть такой Иисус Христос, Господь, от моей прабабушки, бабушки Марии. Она на ночь молилась и просила всегда: «Господи, спаси и сохрани». Я ей задала вопрос: «Бабушка, а что ты там делаешь?» Она говорит: «Я молюсь, прошу Господа сохранить меня и нас всех». Я говорю: «А я могу молиться?» Она говорит: «Да, ты можешь молиться». Я говорю: «А как мне? Что нужно говорить?» Она говорит: «Просто скажи: Господи, спаси и сохрани». После этого, когда мне наступали тяжкие моменты в жизни, я всегда взывала этой молитвой Господу. Но не осознавала и тогда и не понимала вообще, что я творю и что я делаю. Получилось так, что моя мать осталась вдовой, когда мне было год и 4 месяца, и всю свою жизнь она сознательно работала для того, чтобы мы не смотрели, дети ее, на чужой стол. Мы росли за ее спиной, и получается, что ласки ее как таковой я не ощущала, и мне хотелось чего-то такого необычного, любви. И в 16 лет я убежала первый раз из дома в поисках счастья. Убежала из дома, и судьба меня покидала по очень большим длинным расстояниям. Я ездила и в Латвию к бабушке, и все время бежала от самой себя, боялась я потом признаться в этом родителям, позвонить и сказать, где я нахожусь, до поры до времени. Потом в Ростовской области не выдержала я вот этого вот одиночества, когда сердце прямо аж горит огнем и не знаешь, что делать, ты в таком безысходном положении, но и с такой маленькой надеждой, что вдруг мама меня простила, я зашла в отделение милиции, мне тогда было 17 лет, и сказала: «Вы знаете, наверное, меня мама моя ищет, мне надо домой». И меня закрыли приемник-распределитель, и моя мама выслала деньги на билет на самолет, чтобы я вернулась домой. Но не тут-то было. Вернувшись домой, долго я дома не могла находиться, потому что сатана меня начал заново искушать, опять предлагая все блага мира. И я вырвалась уже как бы самостоятельный человек на свободу. Опять в Алма-Ату для начала. Начала заниматься всякими грязными делами. Работала в гостиницах и на лохотроне, где только сатана не использовал меня. Это были страшные времена, были времена, когда я просто... Мне было все равно, кто передо мной стоит. Будь то бабушка какая-нибудь, которая пенсию только что получила, будь то ребенок, который, возможно, получил деньги что-то купить. И мне было все равно, лишь бы обмануть и получить ту сумму денег, которая мне необходима. В 95-м году я нелегально уехала в Израиль. В Израиле получила я незаконно их туда зиут фальшивый, только, правда, со своей фотографией, и находилась там для того, чтобы заработать деньги, потому что деньги для меня на тот момент были моим богом. Через 2 месяца после того, когда я там находилась, меня задержали, выяснили о том, что у меня фальшивые документы, и осудили сроком на 4 месяца. Привезли меня в женскую зону с тюрьмы Абу-Кабир. В женской зоне находилась одна украинка, у которой я взяла молитву слов. И тогда я первый раз выучила молитву «Отче наш». Но опять-таки же я не осознавала, что я поступаю неправильно. Я сказала: «Господи, я больше не буду так делать, только ты меня отсюда, пожалуйста, вытащи». И Господь благословил так, что нашлись деньги на депортацию меня в Россию, в город Москву. Я приехала в Москву, с Москвы и обратно через Питер, почему-то вот так меня носила судьба, вернулась домой. Вернулась домой в 96-м году, я опять уехала зарабатывать деньги за границу.
Извини, Инга, это тебя власти депортировали? То есть ты же не сама ехала, или это твой маршрут был, ты его выбирала?
Я выбирала сама этот маршрут. Они меня хотели депортировать в Казахстан, в Алматинскую область, но я испугалась возвращаться в Алмату, потому что те люди, которые отправляли меня зарабатывать деньги в Израиль, как бы я их обманула.
А, то есть тебя снабдили фальшивыми документами твои, можно сказать, сообщники?
Да.
Или кто они вообще?
Они не только сообщники, они занимаются продажей девушек в Израиль для работы на них.
То есть, говоря откровенно, сутенеры?
Да, да, они сутенеры. Я их испугалась и вернулась вот так вот в Москву, с Москвы в Санкт-Петербург. С Петербурга уже я вернулась обратно в Алмату, вернулась домой. Вот, в 96-м году мне предложили опять таким же образом поехать зарабатывать деньги в Эмираты Арабские. Согласившись на это, я знала заведомо, что эта женщина работает без охраны. Вот, как бы она работает сама на себя. Приехала туда, месяц я там провела. Она доверила мне деньги на то, чтобы я вернулась в Алмату и привезла эти деньги, определенную сумму. Но в то время они не были большие, но мне они нужны были, нужнее, я так считала. В аэропорту в Шарджах я нагрубила таможеннику арабу за то, что он хотел выставить меня глупой, что я неправильно считаю дни, что я нахожусь на территории Эмиратов не 30 дней, как положено по визе, а 31 день. И меня задержали, отправили в Шарджи в тюрьму за эти слова, что женщина так грубо отзывается. И там я находилась 2 недели. Меня привезли в суд, я не знаю, каким образом. Но когда судья предоставил мне слово, в тот момент я вспомнила, что на арабском «извините, пожалуйста» звучит «мудэсэф». И когда судья такой говорит: «Гражданка Клуга», через переводчика, «что вы можете сказать по поводу того, что произошло?» Я сказала в простоте «мудэсэф». Я не знаю, кто-то давно руководил, но глаза заблестели у судьи и у того человека, которому я нагрубила. Вот. И судья такой говорит: «Она на твоем родном языке просит у тебя прощения, неужели ты не простишь?» Меня простили и отпустили, и на те деньги, которые мне оставались, разрешили купить билет. Но опять-таки же спросили, куда купить билет. И в тот момент лукаво усеял мое сердце, опять приготовил новую ложь, работу для меня, чтобы я уезжала в Москву с этими деньгами. Ну, зачем тебе везти их кому-то? Вот, и я убежала. Убежала в Москву. Потом я позвонила своей матери, спрашиваю: «Мама, как дела?» Она говорит: «Инга, страшно, приезжал такой здоровый дядя в шортах, он пытается найти тебя, ты должна кому-то большую сумму денег». Я ей сказала, говорю: «Еще раз приедет, скажи, что ты в милицию пойдешь, заявление на него напишешь, потому что это вымогательство, это статья. А ты не беспокойся, я не думала о том, сколько я боли могу причинить своим родителям, вот такой вот путь». В 96-м году я приехала, вернулась в Москву, и здесь, в Москве, в Измайловском роддоме 31 сентября я родила сына. Назвала его Руслан, Клуга Руслан Гунтисович, потому что он без отца, и свою фамилию и отчество своего отца я дала ему. И как-то надо было зарабатывать деньги, я встала на Тверскую. зарабатывать деньги, как только могла на тот момент.
А те деньги уже закончились?
Конечно, закончились. Они же легко заканчиваются, как приходят, так и уходят. Я стала на Тверскую, потом пристрастилась к наркотикам. Начала сначала нюхать героин, потом колоться. И в один прекрасный момент нянечку, которую я нанимала за деньги, чтобы она смотрела за моим ребенком, я ей привезла домой своего ребенка. Вот он у нее находился, я только изредка навещала, когда была в более нормальном состоянии. В один прекрасный момент я просто не вернулась. Не вернулась, потому что мне хотелось просто-напросто от этого как-то оторваться. Прошло очень многое время, почти год. Я вот так вот кололась. Я приехала здесь на Лубянку, где собирались наркоманы. Там наркотиками не торговали, но наркоманы там зачастую собирались. Я приехала туда и увидела парня-наркомана, который начинал колоться вместе со мной. Я увидела его, и вот как в компьютере в виртуальной реальности мысленно перенесла себя на его место. Он в таком состоянии был, что смерть в его глазах была, пустота. Такая пустота, что даже я ее почувствовала, вот этот холод. Мне стало страшно в тот момент. Сказала, я колоться больше не буду. Я отказалась от иглы, отказалась колоться, но вот эту пустоту мне нечем было заполнить. И из огня да в полымя я начала пить. Пила беспробудно. Были только периоды времени, когда на 10-15 суток меня закрывали сотрудники милиции, когда я переставала пить. Вот. Но выходя оттуда, я снова начинала пить и не знала, что мне делать. До такого степени я допивалась, что находилась в таких местах, грязных, как подвалы, и мне было уже все равно, что я пью, как я пью, с кем я пью, до такой вот степени мне было полное безразличие к самой себе. В 98 году я уехала с Москвы в Сочи.
Инга, извини, но вот Руслан, твой мальчик, он остался на руках у этой няни, которую ты наняла.
Да,
ты о нем вспоминала?
Вспоминала с горечью и обидой то, что я сейчас, на сегодняшний день, не могу ему помочь. Вот, ну, в те моменты. Я не молилась о нем, потому что я не знала, что можно молиться как-то о детях. Конечно, в глубину сердца Господь знает то, что я когда-то обращалась к нему, но я не понимала, с кем в тот момент я разговариваю. Вот, и я уехала в 98 году в город Сочи, чтобы избежать общения с наркоманами, моими знакомыми, как бы вырваться из этого круга. В Сочи... Были периоды, конечно, когда я переставала пить, но это были периоды времени, когда я или устраивалась до времени на работу, но когда хозяин, начальник того места, где я работала, начинал ко мне домогаться, то у меня были стрессы, я отказывала ему, уходила с этого места и опять уходила в запой, потому что меня это почему-то всегда очень сильно смущало и выбивало из колеи. Один раз в очередной день, когда я сидела в кафе, я не выдержала ту боль, которая у меня в сердце, что я оставила ребенка, бросила его на произвол судьбы. Я решила ехать в Москву в передачу «Жди меня» и найти его, чтобы мне этого не стоило. И выпила очень изрядно, чтобы рискнуть вот так вот поехать эту поездку, потому что документов у меня не было, паспорт я оставила с ребенком у нянечки свой. И встала на дорогу голосовать, чтобы меня отвезли там как бы попутками добираться до Москвы. Но я не добралась до Москвы, через Москву проехала. Так получалось, что в одном городе я кого-то обману на хорошую сумму денег, которая мне нужна. В принципе, она мне казалась на тот момент хорошая, но они все деньги были, уходили только на то, чтобы выпить. Выпить и покушать. Может быть, какая-то часть на то, чтобы одеться. Я доехала даже до Владивостока таким образом. И вернулась обратно в Сочи. Вернулась в Сочи в 2001 году. И один человек молодой сказал мне: «Инга, ты такая молодая, симпатичная девушка, тебе нужно выходить замуж и обзаводиться семьей». Я ему сказала: «Володя, какая семья? Посмотри, вокруг одни наркоманы и пьяницы». Он мне сказал: «Посмотри сама на себя в зеркало. Подобное притягивает подобное. Если изменишься ты, то вокруг тебя изменятся не тысячи, а миллионы». Он не был верующим христианином, но эти слова, они перевернули, подчеркнули какую-то грань моей жизни. И я решила резко бросить пить. Я бросила пить, но пустоту опять мне заполнить было нечем. И вот это вот состояние, не знаю, что делать. И уже в 2002 году, в феврале месяце, я просто сказала, хоть бы меня посадили, что ли, потому что мне надо было время где-то подумать, что-то делать. Я не знала, как так произошло, но как раз все способствовало тому, чтобы меня посадили. Познакомилась в Лазаревской, это в Сочи находится поселок Лазаревская, с четырьмя парнями. Они предложили покурить анашу. Мне захотелось утвердиться в этом обществе, показать, что я тоже не хуже их, что я тоже такая смелая, дерзкая, крутая. И я согласилась вместе с ними покурить анашу. А тот, кто принес эту анашу, ушел через некоторое время, увидев, куда мы ее положили, остатки. Он ушел, и через где-то час приехали сотрудники милиции и задержали нас. В этот момент голова у меня, мозг у меня бешено начал работать относительно того, что я иногда могу тормозить, а тут он начал у меня бешено работать, что надо кому-то брать на себя все, потому что ответственность за это все равно кто-то должен нести. И так как я самая старшая, я должна быть более сообразительной в этом. Я сказала, это все мое, никто не курил, курила только я одна. Началось следствие, дело, подельники все мои вышли на свободу за недоказанностью преступления, и полностью осталась виноватая я. Мне судья выписала приговор 3,5 года. Меня привезли в тюрьму в Армавире в очередной раз. Мне раньше тоже попадалось Евангелие в руки. Снова попало мне в руки Евангелие. Я не знаю, какая сила меня подняла со шконки, но я подлетела к кормушке и выхватила у постового эту книгу. Я не знаю, что со мной тогда происходило. Вот, и читала псалмы. Смотрю вот на день, когда тебе плохо, болеешь ли ты. И читаю там, как написано, следовало этим предписаниям. С Армавира меня привезли уже утвержденную в Дубратский, поселок Дубратский Краснодарского края. Вот, привезли меня туда, и уже на карантине ко мне подошла девочка и говорит: «Инга, ты знаешь, здесь у нас есть очень много разных христиан, христиане-баптисты собираются, христиане-харизматы, пятидесятники и православные». Я говорю: «Ты знаешь, дорогая, ну, мне кажется, слишком много разных христиан, тут нужно быть бдительной». Я читала Новый Завет на тюрьме, и там говорилось о лжеучителях, поэтому пойдем вместе с тобой, отведи меня туда, я буду слушать, что чем они говорят, и буду уличать их во лжи. С такой целью я первый раз пришла в собрание. На собрание вела тогда, это я попала в пятидесятническую группу, вела Наташа Жиганюк, она у них была старшая в группе. Вот, они закончили разбор слова, когда я пришла. Встали и начали прославлять Господа, петь песню. А я пришла, у меня в руках сигарета сжата. И когда они начали петь песню, песня «Любовь Христа безмерно велика». Когда они начали петь припев «Если б не было любви, любви Христа мы б не смогли», у меня просто слезы ручьем потекли. Таким ручьем они просто текут. Я даже не было ни горечи, ни комка никакого, а вот просто слезы текут. И мне так легко дышится, но руки вспотели, я не знаю, куда эту сигарету деть. Но на молитву я не стала вместе с ними, потому что мне мешала эта сигарета, она...
Инга, ты сейчас сказала о песнях, а я посмотрела уже, наверное, нужно поставить какую-то песню. Предложи, что ты хотела бы услышать?
Сейчас, я думаю, было бы неплохо услышать песню «Холодает, холодает» Гудухина.
Евгения одна... Гудухина.
Да.
Хорошо, а потом мы продолжим после песни разговор. Договорились?
Хорошо, да.
Итак, дорогие радиослушатели, слушайте песню Евгения Гудухина «Холодает, холодает».
Слава Богу! за Христа. Слава Богу за Христа. С тобой я в зиму с радостью войду, и в холодах январских я согреюсь. В тебе, Господь, живу, тебе, Иисус, пою. Не написал тебе еще я лучшей песни. В тебе, Господь, живу, тебе, Иисус, пою. Не написал тебе еще я лучшей песни. Холодает, холодает, на колючке заблестел морозный иней. Холодает, холодает, а на небе ярко-синим я смотрю, как вольный ветер гонит стаи облаков. Почему я раньше этого не видел? Так бывает, так бывает, каждый день с тобой на поле я бываю. За тяжелыми замками лишь коснешься ты меня, я улетаю. Ну а если нет тебя, свобода ад. Ну а если нет тебя, я не хочу назад. А я не хочу жить без любви, без твоей любви, Иисус. Боялся я, что не дождусь весны. Теперь я не боюсь, с тобой я не боюсь. Боялся я, что не дождусь весны. Теперь я не боюсь, с тобой я не боюсь. Не хочу жить без любви, без твоей любви, Иисус. Боялся я, что не дождусь весны. Теперь я не боюсь, с тобой я не боюсь. Боялся я, что не дождусь весны. Теперь я не боюсь. С тобой я не боюсь.
Слушайте Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И в гостях у нашей передачи Инга Клуга. Итак, Инга, расскажи дальше, что с тобой было.
Ну вот, это было мое первое посещение. Вернемся немножко, да, назад. Это было мое первое посещение собрания христиан. И так получилось, что меня Господь переселил в больницу. В больнице рядом со мной лежали две женщины-христианочки, Наташа Бондаренко и Лена Кривда. должны были приехать с Услабинской церкви христиан-баптистов, братья и сестры, на тюремное служение. Наташа говорит, мы, говорит, пойдем. Я говорю, как вы пойдете, нам отсюда вы нельзя выходить, мы изолированные, хотя в зоне это маленькая тюрьма, тоже считаю. Это стационарное лечение. Они говорят, обыкновенно. Мы не под законом, а под благодатью. Господь нас сохранит, потому что мы идем не попраздно, а мы идем послушать Слово Божье. Я думаю про себя, ну, надо тоже пойти попытаться. Может быть, Господь сохранит меня. Сомнений было очень много. Но что-то такое внутри меня держало, и пойду. Твердо решила, пойду. Действительно, истина, Писание говорит, твердого сердцем ты хранишь, да? Пришла я на собрание, приехали тогда Синдицкий Александр, это пастор Услабинской церкви, Кошелев Владимир Николаевич, это тоже ведет тюремное служение, он с Пашковской церкви, из Краснодара. И братья встали на молитву, я тоже вместе с ними встала на молитву, помолилась вместе с ними. И они начали петь псалом «Отче наш» и «О наш Отец на небесах». Я этот псалом никогда в жизни не читала, я его даже знать не знала. Но такое ощущение, что я давным-давно это когда-то знала, просто я на время забыла. И из памяти, откуда вы это что идет, я не знаю. Но я пела вместе с ними свободно. Через 2 недели обратно приехали эти же самые братья. Вот. А меня уже переселили в другое отделение, там более свободный выход в зону, и разрешалось выходить в зону. Приехав туда, я услышала о том, что должны привезти были фильм «Иисус». Я пошла смотреть его, меня отпустили, я разрешение попросила. Пришла, посмотрела этот фильм «Иисус», и в конце фильма молитва о покаянии. Последние слова особенно врезались в мое сердце, что «Дорогой Иисус, сделай меня такой, какой ты меня хочешь видеть». Подсознательно я знала, что Бог плохого не желает людям, что Он из меня может сделать ту, которой я мечтала быть, потому что я мечтала быть хорошей, полезной людям. Но у меня этого никогда не получалось. Я всегда вредила людям от зависти, от злости, потому что я была очень жестокая. Страшно даже просто вспоминать. Я вернулась к себе в больницу. И ночью, когда меня никто не видел, под одеялом я произнесла эту молитву тихо, потому что я стеснялась еще этого. Но на следующее утро что-то изменилось, и, выйдя во дворик через сетку, я начала всем рассказывать о том, кто может избавить от курения, от матерщины, от всего, потому что это произвело во мне действие. Я услышала от одной сестры, что надо было засвидетельствовать свое покаяние. Как это сделать? Мне сказали, когда приедут братья, чтобы братья помолились над тобой, чтобы сатана не ловил тебя на том, что вдруг это было неискреннее покаяние, потому что стрелы лукавого можно ожидать откуда угодно. Приехали через неделю братья, и я сижу и жду, когда же это произойдет, момент, когда вызовут меня на покаяние, потому что сердце мое готово, трепещет и ждет именно этого момента. А они не зовут. Рядом со мной сидела Наташа Чепшева, тоже наша сестра во Христе Иисусе, ее тоже Господь освободил из зоны. И она, я говорю, Наташа, говорю, когда вызовут меня на покаяние? Она говорит, никто не будет вызывать, наверное, но ты сама сейчас должна сделать шаг. Я остановила Владимира Николаевича Кошелева. Говорит, Владимир Николаевич, тут душа стремится к покаянию. Прервали собрание. Я не помню, как я перепрыгивала через эти женские колени, через эти вообще сиденья. Но я оказалась на полу, на коленях, и рядом со мной дядь Саша, пастор Александр Синдецкий у Слабинской церкви, Владимир Николаевич, они произвели надо мной молитву, и я покаялась уже, свидетельствовала в собрании о своем покаянии перед Господом. Вот так вот дивным образом Господь повернул мое лицо к себе. После этого Он примирил меня с моей мамой. Я хотела скрыть от нее то, что меня посадили, потому что столько времени она меня не знала, где я нахожусь и что со мной происходит. Это...
Она о ребенке знала о том, что у нее внук?
Она знала о том, что у нее внук. Но в последних письмах она не упоминала. Возможно, она не хотела мне сделать больно и догадывается, что произошло что-то не то, раз я ей об этом не рассказываю. Вот. 26 декабря 2002 году я стою на проверке вечерней, и мне подают 2 конверта. И один конверт с Казахстана. У меня земля чуть из-под ног не ушла. Я не ожидала такого поворота. Вот, это было письмо от мамы, которая очень сильно удивилась, то, что я оказалась в тюрьме. Она не знала моей грязной жизни. Я ей все преподносила в таких розовых тонах, чтобы не сделать ей больно. Вот так вот дивно Господь...
Она разыскала тебя, да, каким-то образом?
Каким-то образом она даже мне ни в одном письме не упомянула, как и что.
То есть просто пришло письмо, просто и она уже знала, письмо. Куда писала.
Да, она уже знала конкретно, куда она писала. Ну, Господь побудил меня писать ей все время о нем, потому что в Писании написано: «Спасешься ты, спасется дом твой». Это обетование, которое дало мне уверенность в этом. Я сказала: «Господи, что мне нужно сделать для того, чтобы спасся мой дом?» И открыла Новый Завет. И там было написано: «Иди в дом твой и расскажи, что с тобой сотворил Господь». И уже тогда это было целенаправленное действие в том плане, то, что мне нужно возвращаться домой, чтобы мама увидела, узнала о том, что есть надежда на спасение. Слава Господу! Аминь!
Инга, а расскажи, что самое сложное было для тебя вот тогда, когда ты уверовала в Иисуса Христа?
Самое сложное было это согласиться. Господь мне и раньше показывал то, что мне надо будет вернуться домой. И всякими путями я пыталась этот момент оттянуть. Я считала, что мне еще не время, то, что я очень слабая, я очень молодая в Господе, то, что та жизнь разгульная, она может повториться, и вот этот вот страх человеческий. Вот именно отречься от страха человеческого и принять страх Божий, это был для меня один из самых тяжелых периодов духовного роста. И грех непрощения. Самое тяжелое мне было простить своего отчима, потому что в детстве он домогался до меня. Я и по сей день не настолько уверена, не на 100% уверена, что я до конца его простила. Борьба во мне еще идет, она действует во мне. Я благодарна Богу, что Он дает мне свой покой. Покой есть у меня в сердце, но мне нужно приехать домой, посмотреть в глаза своему отчиму и сказать ему: «Я тебя прощаю». И не только я тебя прощаю, но еще и Господь Иисус Христос хочет простить тебя. Мое желание, чтобы Он тоже повернул свое лицо к Иисусу.
Да, и попросил прощения у тебя. И, конечно, покаялся пред Господом за свои грехи и пришел к Богу, как и твоя мама. Мама еще не пришла к Богу, но она уже смягчилась, да?
Смягчилась, и она уже знает заповеди. Меня это так обрадовало. Она последнее мне письме написала: «Инга, все письма твои о Боге и о твоей любви к Богу. Никакой твоей мечты тут не, ну, ей даже и не пахнет. Как ты собираешься жить, я не знаю. Ты нисколечки не изменилась, как мне кажется, и меня это пугает». Вот это были ее слова. И она написала некоторые заповеди, и она говорит: «Господь придумал, Бог придумал для человека заповеди. Человеку нужно отталкиваться от этих заповедей, и ему все будет во благо». Вот такое вот краткое свидетельство.
Ну что ж, хорошо, она доверяет Богу, она не очень уверена в тебе. Но она доверяет Богу, и это уже главное. Хорошо, Инга, еще один вопрос. Какие взаимоотношения у верующих с администрацией в вашей колонии были?
У каждого по-разному. Я буду отталкиваться от того, что происходило со мной. Дело в том, что у нас в зоне благодать. Самая настоящая благодать. У наших девочек, у наших сестер есть молитвенная комната, в которой мы собираемся 3 раза в неделю. Администрация относится, она наблюдает. Дело в том, что если за обычным человеком они смотрят просто видят человека и наблюдают за его движением, то за нами, за теми, кто приняли Христа в свою жизнь личным спасителем, они наблюдают чуть ли не через микроскоп. Поэтому нужно быть всегда бдительными, бодрствовать и пребывать в молитве. Обязательно, чтобы не допустить, чтобы в каждом нашем движении, в каждом нашем слове прославлялся сам Иисус Христос.
Да, очень ответственно находиться верующим в тюрьме, где смотрит и не только, конечно, администрация, но и те, кто находится рядом с вами.
Да, конечно, дело в том, что мы находимся в бригадах и живем среди народа, который ищет знамения. Как некогда еще, вот я сегодня ехала в поезде, читала о том, что фарисеи и книжники требовали у Иисуса Христа знамения. Он сказал: «Не будет вам другого знамения, как знамение Ионы, пророка». Они наблюдают. И один очень важный момент. с Богом играть ни в коем случае нельзя. Написано в Писании: «Вы – соль земли». И если соль потеряет свой вкус, ее бросают на попрание людям. Значит, соль может потерять вкус. Если сегодня вы пользуетесь Божьим благословением только на сегодняшний день, имеется в виду то, что пока я здесь в зоне, я притворюсь верующей, вот пусть во мне вот это вот все увидят, я буду держать себя, мне так удобно. Случаются такие случаи, и не один, и не два. Просто предупреждаю вас, что это может привести вас в плачевное очень состояние, потому что это страшно, когда вас бросают на попрание людям. Были моменты, когда это наблюдалось со стороны. Мы молились об этих сестрах. Конечно, слава Богу, что Господь может все наши грехи нам обернуть во благо. И эти сестры уже возвращались обратно в собрание, но уже их отношение было другое, более трепетное, благоговейное перед Господом. Слава Богу. И опять это милость, нисходящая свыше, это не от нас, чтобы мы не хвалились.
Дорогие друзья, а я сейчас думаю вновь послушать песню. Давай мы поставим песню «У меня сегодня праздник, у меня сегодня день рождения».
День рождения, да.
Да, хорошо. Итак, мы слушаем песню.
Господь меня рукой коснулся, я склоняю перед Ним колени. И не знаю, что со мной происходит, по моим щекам струятся слезы. Только мне совсем не стыдно, будто снова я опять не взрослый. И не знаю, что со мной происходит, по моим щекам струятся слезы. Только мне совсем не стыдно, будто снова я опять не взрослый. Новый день рождения, дорогой и самый лучший в мире праздник, день, когда перечеркнув свои сомнения, я пришел к тебе, Спаситель, дорогой. Ты омыл меня священной алой кровью, подарил мне вечной жизни благодать. А как хочется всем сердцем и душою всех вас здесь, мои любимые, обнять. Всех вас здесь, мои любимые, обнять. Все на ней впервые. Я счастливый и спокойный, словно сад расцвел в моей душе. И не знаю, что со мной происходит, только катятся от счастья слезы. Этот мир живой и вечный, не покину я вовек уже. И не знаю, что со мной происходит, только катятся от счастья слезы. Этот мир живой и вечный, не покину я вовек уже. Новый день рождения, дорогой и самый лучший в мире праздник, день, когда перечеркну свои сомнения, я пришел к тебе, Спаситель, дорогой. Ты омыл меня священной алой кровью, подарил мне вечной жизни благодать. А как хочется всем сердцем и душою всех вас здесь, мои любимые, обнять. Всех вас здесь. обнять. Сам Господь меня рукой коснулся, я склоняю перед Ним колени. И не знаю, что со мной происходит, по моим щекам струятся слезы. Только мне совсем не стыдно, будто снова я опять не взрослый. И не знаю, что со мной происходит, по моим щекам струятся слезы. Только мне совсем не стыдно, будто снова я опять не взрослый. Новый день рождения, дорогой и самый лучший в мире праздник. День, когда перечеркнув свои сомнения, я пришел к тебе, Спаситель, дорогой. Ты омыл меня священной алой кровью, подарил мне вечной жизни благодать. Ах, как хочется всем сердцем и душою всех вас здесь, мои любимые, обнять. Всех вас здесь, мои любимые, обнять.
Вы слушаете Русское христианское радио, наша программа называется «Выбор», и в гостях у передачи Инга Клуга. Расскажи дальше, Инга, что с тобой происходило, как твоя духовная жизнь продолжалась.
Были, конечно, и падения, очень сильные падения, разочарования, некому было подсказать, что нужно развязывать Христа, позволять Ему внутри нас работать и действовать, а не самим стараться вот нашим «я» что-то сделать для Него. Что мы можем сделать для Него, когда самое хорошее может сделать и доброе только Он в нас и через нас? Вот. Господь освободил меня от курения, освободил меня от болезней. Очень много чудес в моей жизни показал. И одни из тех чудес – это Он благословил меня талантом писать стихи. Хочу поделиться одним из стихотворений. Называется «Странный сон». Мне снится очень странный сон. Большое сердце – это мой дом. Из дома слышен тяжкий стон. И одинокая свеча в окошке светит в доме том. Над домом тучи все сгущаются, с собой затмевая свет луны, и ветер резкий вдруг срывается, с собой разрушая тишину в ночи. Какой-то путник в дверь стучится, в оконце промелькнула тень, кто там? Кому столь поздний час не спится, кому в такую непогоду бродить по улице не лень? Тот путник ей ответил нежно: «Открой, душа, мне дверь свою, я знаю, что тебе сейчас так одиноко, позволь рассеять мне печаль твою». Дверь отворила девушка, и увидала я в той девушке саму себя. Глаза полны тоски и слез, по коже пробежал мороз. Глаза же путника были полны тепла и света, он нежно улыбался мне. Найдется ли в доме твое место? Позволишь мне войти к тебе? Пустила я его в свой дом, и тут случилось чудо. Уже я не одна, а мы вдвоем, и чувство одиночества тут отступило. Я проводила его в зал, где одиноко та свеча горела. Он в кресло сел и попросил меня сесть рядом с ним и поделиться горем. «Душа моя, не плачь, лишь только расскажи мне, Поверь мне, я твой друг, и я смогу понять и разделить с тобою всю твою печаль». Его лицо казалось мне знакомым. «О, Боже мой, ведь это же Иисус! Упала я пред Ним тотчас же на колени. Прости меня, Господь мой!» Как тяжкий стон вдруг вырвалось с груди. «Встань, дорогая, я тебя прощаю. Живи и больше не греши». О, как легко мне стало, это как чудно, как будто яркий свет все озарил вокруг. «Теперь я буду вечерять с тобою. Ты прощена, я твой навеки друг». Друзья мои, прошу вас, о, поверьте, лишь стоит только дверь открыть, впустить его в свой дом, и ваша встреча изменит вам всю вашу жизнь. Аминь.
Ты расскажи, что дальше, вот какие у тебя вообще цели, какие у тебя планы на будущее?
Господь подарил мне еще один талант, это писать рассказы. Рассказы на тему, какие судьбы могут быть у людей без Бога, и во что они превращаются, когда они приходят к Иисусу Христу.
Ну а как ты собираешься познакомить людей со своими рассказами?
Как Господь благословит. Как бы Господь ни использовал, я знаю, что Слово Его живое и действенно, поэтому я доверяю сейчас Ему полностью. Он сам распорядится этим.
Инга, а есть ли в твоих планах розыск твоего сына?
Конечно, безусловно, есть у меня этот план. У меня желание написать об этом в передачу «Жди меня». И я не знаю, как сложилась судьба моего сына. И имею ли я право сейчас называть его своим сыном? Не имею права. Я просто говорю о том, что ребенка, которого Господь позволил мне родить. Я не знаю, если у него есть новые родители, я буду молиться о том, чтобы они все вместе были счастливы. Я не имею права на то, чтобы разбивать чью-то семью. Но на сегодняшний день я молюсь о том, чтобы этот ребенок быстрее назвал Небесного нашего Отца своим Отцом и Иисуса Спасителем и Другом, прежде чем Он назовет меня своей мамой. Ему уже 9 лет, он уже достаточно взрослый ребенок.
Да. А теперь вот мне хотелось бы, чтобы ты обратилась к сестрам. Что бы ты им хотела пожелать, что бы ты им хотела сказать?
Ободрить хочу сестер. И братьев также, те, которые находятся еще в заключении, и которым уже скоро предстоит дорога домой, освобождаться. У кого есть дом, у кого нет дома, мое пожелание, чтобы они обратились к Господу в молитве, чтобы Господь открыл, если есть на то Его воля, двери в реабилитационные центры. Это необходимая часть жизни для адаптации, тем более те, которые очень долгое время провели в зонах и тюрьмах. Но у Бога на каждого свой план, свое усмотрение, поэтому как Господь благословит каждого из вас. Дорогие братья и сестры, как-то в одной из проповедей Господь сказал через брата о том, что не очень бывает хорошо встречают нас, бывших осужденных, в своей церкви и принимают. Я в молитве обратилась к Господу. Господь, говорю, как мне поступить мудро, чтобы не огорчить этих братьев и не дать повода им, не смущать их, не претендовать на что-либо, потому что никто мне ничего не должен. И Господь мне такие слова дивные произнес, которые поддерживают меня и по сей день. Любовь не там, где ее ищут, а там, где ее дарят. Это очень важная основа, от которой стоит отталкиваться. Мое обращение к тем, кто еще сомневается в том, что Христос умер за него. Писание говорит в главе 5 к Римлянам: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И Господь к этому стиху положил мне на сердце такое четверостишье: «Любовь твоя ко мне, мой Бог, безмерна, ты доказал ее еще тогда, когда жила в распутстве и грехе я, но сын твой все же умер за меня». Иисус вас очень сильно всех любит, потому что Он умер не только за меня, или за Петю, или за Ваню, или за Иру, или за Наташу, Он умер за весь мир. Поэтому Я думаю, что стоит обратиться к Нему, нисколечки не сомневаясь, потому что только Он есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него.
Какие, может быть, еще вот ты свидетельства или чудеса можешь рассказать?
Как-то я разумом своим не вмещала то, что тайное рано или поздно становится явным, как это бывает вообще на самом деле. И вот это случилось, я работала на промзоне, Господь благословил ее, упражнял мои руки в труде на швейном производстве. Сижу я за швейной машинкой, шью, и мысленно уже планирую этот рассказ, раскладываю его по главам, по полочкам. Рассказ называется «Смерть – это только начало». И там есть такой один момент, там, где девушка, наркоманка от передозировки входит в состояние комы, сон. Она видит сон, и она предстает перед Богом. И в тот момент мне просто, меня аж пошатнуло, мне стало так плохо от того, что мне надо было пережить то, что должна пережить эта героиня, то, что тайное все становится явным. И после этого просто страх Господний удерживает меня от осуждения какого-либо человека в том, что его действие неправильно, неблагоразумно и так далее и тому подобное. Поэтому стоит подумать о том, как мы предстанем пред Господом, как бы нам одетым не оказаться нагим. Это тоже одна из очень важных частей. Очень много, конечно, очень много чудес Господь показывал, очень много откровений. У нас девчата исцелялись от экземы. Одно чудо, одно из чудес, которое Господь благословил мне увидеть, силу свою Он мне показал, это в день суда. Предполагалось мое освобождение условно-досрочно, но так как я гражданка другой республики и нету запросов с этой республики, меня не имеют права освободить условно-досрочно, потому что за мной необходим контроль. Но Господь использовал меня как благовестника именно на этом суде. Получилось так, что судья Куликовский, приехавший из Услабинска на этот суд, он сидел, прокурор города Услабинска Саркисян и Наталья Татьяна Павловна. Татьяна Павловна, начальник нашего отряда. Вот, все были уверены, что меня не отпустят. Но суть не это важно. Я знаю, что Господь, если Он отправляет, то Он отправляет не просто так куда-либо. Самое главное нам не заглушать голос Духа Святого и слышать волю Божью, и не путать ее со своими желаниями. И я стою и говорю: «Ваша честь, рассмотрите, пожалуйста, мое дело по реформе», потому что проходила реформа, и первая часть статьи 228 за употребление наркотиков как раз попадала под эту реформу. Он говорит: «Да, первая часть твоя попадает, но вторая часть идет на ужесточение. Я тебе ничего не могу снять, я просто не имею права». «Ну, не имеете права», я стою молюсь, говорю: «Снимите столько, сколько, как сердце ваше Господь располагает», прямо ему в глаза. Он так на меня смотрит удивленно, говорит: «Я не понял, ты кого просишь, меня или Бога?» Я говорю: «Конечно, Бога прошу, потому что Он располагает сердца». Он говорит: «Я что-то не чувствую», улыбнулся и потянулся вперед. Прокурор вместе с начальником отряда аж усмехнулись. А я стою, молюсь и говорю: «Господь, сколько тебе угодно, столько и сними. Я не властна в данный момент. Власть вся в твоих руках, и ты говори через уста начальников и судьи». И что вы думаете? Он начал с месяца, он говорит: «Ну, сниму я тебе месяц». Потом: «Ну, 2 месяца я тебе сниму». «Ну, 3 месяца я тебе сниму». «Хорошо, я тебе оставляю 3 года и месяц. 5 месяцев я тебе снимаю». В этот момент, конечно, я поблагодарила Господа и сказала: «Пусть Господь вас благословит». И судья вошел в контакт, это общение именно на основе Писания, он сказал взаимно, то есть он принял это благословение и благословил меня, потому что это взаимное было общение. Вот так вот дивно Господь снял мне 5 месяцев, я вышла раньше положенного, предопределенного для, в начале срока.
Да, слава Богу, Господь делает чудеса. Да. Ну что ж, на этих словах разреши закончить нашу сегодняшнюю передачу. Итак, вы слушали Русское христианское радио, программу «Выбор». В гостях была у нас Инга Клуга. Программу провела Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом был Александр Захаров. Наш адрес для писем: Москва,
125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас Господь и направит ноги ваши на путь правды своей. До встречи с Богом.